Когда же он становится тощим, и ветер относит его назад, как пушинку, тогда тысяча чертей, караул, приходится ломать себе голову, где бы раздобыть для него пополнение. Но что за башня пред нами, на крутом холме посреди леса, который со всех сторон окружает ее? «Это Тилитудлим», — сказал один из солдат. «Тут живет старая леди Маргарет Беленден. Благонамерений ее в этих краях никого не найдешь, и к тому же она друг нашего брата-солдата. Когда я был ранен тем треклятым мятежным псом, он стрелял в меня, спрятавшись за изгородью овчарни. Мне пришлось целый месяц пролежать в ее замке, и, черт побери, я был бы не прочь еще разок заполучить такую же рану, лишь бы снова пожить на таких расчудесных квартирах». «Раз так, — проговорил Босуэлл, — я хочу засвидетельствовать почтеннейшей леди мое уважение, а вместе с тем дать небольшой отдых людям и лошадям. И мне так чертовски хочется пить, точно я ничего не пил в Милвуде. Но до чего славно, — продолжал он, обращаясь к Мортону, — что в наши дни королевский солдат не может миновать ни одного дома, где бы его ни попотчевали. В таких домах, как Тилли, как он там называется, вас угощают от всего сердца. В домах окаянных фанатиков вы сами себя угощаете, пуская в ход силу. Что же касается умеренных пресвитериан и прочих подозрительных личностей, то здесь за вами ухаживают из страха. Вот и выходит, что так или иначе, а вы всегда можете утолить свою жажду». «И вы намерены, — спросил сержанта, встревоженный Генри, — ради этого направиться в замок?» «Будьте уверены, что именно так мы и поступим, — ответил Босуэлл. Как же стану я докладывать офицерам о здравии и похвальных взглядах почтеннейшей леди, если мне неизвестен вкус ее хереса? А она поднесет нам херес. Могу поручиться в этом. Херес — излюбленный утешитель пожилой знатной вдовы, подобно тому, как жидкий кларет — напиток ваших сельских дворянчиков».
«В таком случае, ради бога, — попросил Генри, — раз вы решили заехать туда, не упоминайте, пожалуйста, моего имени и не показывайте меня семье, с которой я знаком. Позвольте мне на время закутаться в плащ одного из ваших солдат и называйте меня попросту арестованным, которого вы конвоируете».
«С величайшей готовностью, — ответил Босуэлл, — я обещал по-хорошему обращаться с вами и не в моих правилах нарушать слово. А ну-ка, Эндрю, закутай в плащ арестованного и смотри, не упоминая ни его имени, ни где мы его задержали, не то пеняй на себя, наездишься ты у меня на деревянной кобылке». Тем временем всадники достигли арки ворот, по обе стороны от которых возвышались стены с зубцами и двумя башенками. Одна из этих башенок обрушилась почти полностью. Сохранилась лишь ее нижняя часть, занятая под хлев крестьянином, обитавшим с семьей во второй башенке, совсем целой.
Ворота, разбитые и сорванные с петель солдатами Монка еще во время гражданской войны, не были с тех пор восстановлены и таким образом не составили ни малейшей преграды для Босуэлла и его людей. Проезд от них к замку, очень крутой и узкий, был замощен крупным булыжником. Этот проезд шел наискось по склону обрывистого холма, образуя петли и то открывая, то напротив, скрывая из виду самый замок и его внешние бастионы, которые, как казалось всадникам, отвесно поднимались над их головами. Представшие перед их взорами средневековые стены замка были настолько мощными, что Босуэлл воскликнул: «Счастье, что эта крепость в честных и надежных руках! Ведь если бы ею владел неприятель, какая-нибудь дюжина мятежных старух, обладая они хоть в половину тем пылом, какой был у той старой корги в Милнвуде, вооружаясь прялками, могла бы оборонять его от целого отряда драгун. Клянусь жизнью, — продолжал он, — когда они подъехали вплотную к массивной двухъярусной башне и окружающим ее бастионам и боковым укреплениям: это великолепная крепость, и если я еще не совсем позабыл латынь, она основана, как сказано в полуистертой надписи над воротами, сэром Ральфом Беленденом, 1350 году, давность почтенная.